Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы продолжаем серию наших очередных виртуальных уроков. Нас сегодня в гостях много наших товарищей из Москвы и из других мест. Мы передаем слово и сделаем урок по их вопросам, да, в общем-то. Прошу.
Да, дорогие друзья, мы находимся в очень особенном состоянии. Все мы знаем, что закончился очень особенный конгресс. Нет, наверное, тех слов, которые могли бы передать важность того мероприятия, которое мы все прошли с вами. И вот на тему этого пройденного мероприятия, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. И сейчас мы попросим Рава сказать, собственно, какого состояния мы достигли на конгрессе и как удержаться в нем.
Конгресс действительно был особенный. В принципе, каждый конгресс особенный. Каждый из них является какой-то вехой, какой-то ступенькой на нашем подъеме, духовном подъеме, когда мы начинаем постепенно ощущать, а что же значит объединение, слияние, соединение, то, что требует от нас развитие наше. Мы и в мире все больше и больше чувствуем, что необходимо объединение. Таким образом проявляется его, с одной стороны, интегральная связь, с другой стороны, наше несоответствие к нему, которое выражается в виде кризиса. Так вот, для того, чтобы помочь тем людям, у которых существует побуждение к духовному развитию, то есть к объединению, чтобы в своем объединении, в подобии природе, мы смогли раскрыть ее высшую управляющую силу, чтобы мы могли ощутить, увидеть, познать, овладеть этой системой, которая управляет нами, высшим миром так называемым. Для этого мы собираемся вместе и постепенно желаем подогнать себя под это состояние равновесия с той системой природы, которая нами управляет. Это пошаговое постепенное сближение называется ступенями духовного возвышения, духовного сравнения. Ступени эти тяжелые, непростые, потому что мы должны все это преодолеть, противодействуя нашему эгоизму. Именно в противодействии с ним мы познаем эту систему. Так же, как любая наша система в нашем мире, она работает в состоянии из двух сил, в противодействующих силах. Плюса, минуса, давления, расширения и так далее. То есть всегда существуют две противоположные силы, между которыми находится какой-то механизм, механический, электрический, электронный, пневматический и так далее. И эти две силы, они являются силами развития, силами движения, работы этого механизма. Также и в нашем организме существуют постоянно две противоположные силы. Как правило, их можно свести к силам поглощения, абсорбции и силам выделения. Так вот, на основании этих двух сил, противоположных в природе, плюс и минусы, будем их просто называть, мы и существуем. Так вот, на всех уровнях природы существуют эти две силы, и они более-менее уравновешивают или попеременно действуют. Кроме одного интересного объекта – человека. А человек, он находится под воздействием только одной силы – эгоистической. И эта эгоистическая сила, она владеет, управляет, царствует в нем и делает с ним все, что хочет. Противоположные силы – этой силы нет. И это наша проблема. Мы не можем поэтому быть уравновешенными, разумными в общем смысле слова. Мы не можем делать то, что бы пожелали, а постоянно делаем то, к чему нас вынуждает эта побуждающая эгоистическая сила, даже если во вред нас самих. Вот смотрите, то, что сейчас происходит в мире. Мы идем прямо, как кролик в пасть удава. Мы рубим сук, на котором сидим. мы уничтожаем воздух, которым дышим, мы вырубаем леса, мы превращаем земли в бесплодные пустыни, мы приводим к таянию льдов, к изменению таких катастрофических климата, мы просто делаем землю бесплодной, нам, в принципе, скоро невозможно будет существовать на этой земле, и это, эти темпы развития этого кризиса нарастающие, они угрожающие, а мы ничего сделать не можем. Для чего это делает природа? Для того, чтобы показать нам, насколько мы управляемы только одной эгоистической силой. И что нам не хватает второй силы, противодействующей ей, чтобы хотя бы быть в равновесии. Если бы мы были просто полностью противоположными эгоистической силе, полностью альтруистическими, мы тоже не смогли бы существовать. Должен быть какой-то закон равновесия между ними, правильной коммутации. Но необходима вторая сила, ее у нас нет. Неживая растительная и животная природа имеют такие силы. Где противоположная сила эгоистической силе? В, допустим, в зверюшках во всяких. Там. А очень просто. Инстинкт. Инстинкт, он заставляет их выполнять только такие-то действия, не другие. Он их сдерживает. И не толкает на непродуманные поступки. Если видит какой-то лев перед собой более сильного льва, он ретируется. Существует четкая субординация, проверка силы и мгновенный отход. То есть существуют сдерживающие силы относительно природы, относительно явлений каких-то, чего бы то ни было. Звери действуют по очень простому принципу. Очень простой животный эгоизм, который уравновешивается защитным инстинктом. У нас этого нет. Мы этого лишены. Но должны, обязаны его обрести, ведь иначе мы просто находимся в угрожающем для нашего существования состоянии. Для этого и раскрывается нам наука Каббала в наше время, чтобы мы, авось, все-таки каким-то образом смогли бы обрести эту вторую, сдерживающую, уравновешивающую наш эгоизм силу. Это сила противоположна эгоизму. Ну, назовем ее альтруизмом, назовем ее силой отдачи, силой любви. Неважно, как назовем. Но, в принципе, противоположная ей. Если мы сможем раскрыть эту силу в природе, каким-то образом абсорбировать ее в себе, начать уравновешивать эти две силы взаимно, тогда действительно мы сможем быть уверенными в том, что наше существование будет удобным, комфортным, безопасным, благожелательным. А иначе просто дальнейшее наше развитие, оно, в общем-то, катастрофическое. Мы видим, как со дня в день мы пропадаем просто, пропадаем в лоне этого эгоизма, он просто начнет нас переваривать с живыми. И в итоге не оставит никакой надежды на существование. Поэтому мы собираемся вместе на наших конгрессах для того, чтобы овладеть этой силой, противоположной эгоизму, пытаться уравновесить в себе эти две противоположные силы, достичь точки, средней точки, в которой мы были бы свободны. Со свободным выбором, свободой воли смогли бы управлять собой, двигаться вперед. Этого мы хотим достичь. И на наших семинарах, занятиях, и особенно вот на таких конгрессах, мы каждый раз делаем рывок вперед. И проходим еще одну, так сказать, следующую ступень к постижению этой, к сближению хотя бы, по крайней мере, с этой великой силой, альтруистической силой природы. Из нее мы начинаем постигать и наш эгоизм, в свою очередь. Из нее мы начинаем понимать смысл весь всей природы, потому что, владея одной силой и начиная новой этой альтруистической, и начиная постигать против нее, раскрывать в смысл внутреннюю глубину и эгоистической силы, мы видим, насколько они, эти две силы, велики. И они замечательны, если их правильно использовать. Мы начинаем с помощью этих двух сил, одновременно изучая их, видеть глубину природы, ее неживую растительную животную составляющую. Мы начинаем видеть и следующие уровни природы. А если мы будем продолжать развивать эти две силы в равновесии, то как мы можем дальше достигать роста? И эгоистическая, и альтруистическая силы в нас будут расти выше и выше. А что там дальше за горизонтом? То есть за уровнем человека. Допустим, мы в себе все это уравновесили на нашем животном уровне. Мы пришли к состоянию, когда мы полностью владеем собой, когда все наши действия абсолютно уравновешены, разумны, находятся в так называемой средней линии, когда две эти силы находятся в равновесии. А дальше есть еще рост. И тут мы обнаруживаем действительно замечательное свойство равновесия этих двух линий. Если ты овладел этим равновесием, то эти две линии начинают вести тебя как ноги попеременно. То возрастает сила минуса, допустим, эгоистическая, то возрастает сила плюса, альтруистическая. И так попеременно, как на двух ногах, ты двигаешься вперед пошагово. И твой рост ничем не ограничен. Все зависит от тебя. Только лишь. И я очень рад, что мы начинаем понимать величие этой альтруистической силы через связь между собой. Потому что это, в общем-то, единственная возможность. Единственная возможность ее овладеть. Это когда мы собираемся в группу и начинаем между собой культивировать, пытаться каким-то образом воссоздать такое состояние отдачи, любви, взаимного соединения, когда мы находимся в взаимном поручительстве, в взаимном союзе, тогда мы начинаем постепенно ощущать, что может дать нам такое слияние, насколько оно необычно. Насколько, во-первых, оно, самое главное ощутить, так я думаю, исходя из своей практики, что самое главное ощутить в этом что-то неземное, особенное, что появляется в человеке такое чувство, такое свойство внутри него, начинает образовываться, которое доселе не было ему знакомо. Он точно знает, что оно может быть только внутри, на связи с другими. Это свойство затем может постепенно-постепенно как-то растаять, пропасть, как в тумане, остыть, рассосаться. Но у человека все равно остается уже запись, информационная запись этого состояния, так называемое речимо. И он будет все равно к этому стремиться, он будет знать, понимать, помнить, но все равно этого недостаточно. Надо это свойство постоянно возбуждать. Надо его растить. Как любой орган тела, любое свойство, если мы постоянно с ним занимаемся, то оно растет. Оно при повторном возбуждении постоянно уже проявляет свои новые свойства, новые связи. Оно уже не такое, как было. Именно вызывая его из небытия, куда оно куда-то пропало, мы раскрываем его новые аспекты. Поэтому перед нами лежат неизведанные еще пути, ступени, состояния. И на этом пути мы, конечно, увидим еще много всевозможных побед, подъемов, разочарований, как бы проигрышей. Из всего из этого мы в итоге при нашем постоянном упорстве, при определенном количестве вот таких семинаров и конгрессов, мы достигнем такого состояния, когда эта сила, которая проявится в нас, она будет уже настолько нами ощущаема, постигаема, она будет в нашем владении, таком, что мы будем сами ею управлять. Мы начнем так с ней взаимодействовать, что мы будем чувствовать, как в танце два партнера взаимодействуют между собой. Вот таким образом мы начнем ощущать эту силу и как с ней взаимодействовать. Вот это взаимное действие между человеком, силой отдачи и силой получения, а человек посреди, он представляет собой среднюю линию. Это то состояние, к которому, я надеюсь, мы с вами через... Ну, надо ждать даже к следующему нашему конгрессу сможем прийти. А может быть и до этого. Зависит от того, насколько интенсивно мы сможем развивать себе, не давать себе забыть об этих состояниях, которые мы прошли, и продолжать развивать их на наших уроках и на наших семинарах.
Что значит развивать это состояние?
Развивать это состояние значит не бояться, что оно исчезнет, и бояться, что оно исчезнет. Пытаться его притянуть и пытаться его оттолкнуть, флиртовать с ним, изучать его. Вот как ты берешь в рот что-то, и ты его не глотаешь, этот кусочек, что-то новое. Ты хочешь его попробовать, ты хочешь узнать, что же это такое, сколько здесь соли, перца, сахара, сладость какая она, какого типа, влажность какая, какая консистенция этого продукта. Ты хочешь увидеть, почувствовать, а что тебе напоминает маму, бабушку, которые тебе делали такие вещи, или что-то другое, где-то, или по запаху, и так далее. То есть ты должен с этим играться, ты должен вызывать в себе всевозможные записи информационные, на что это похоже, с чем это можно сопоставить, каким образом я могу это удержать и отпустить, и снова вернуть. Такие состояния, они позволяют человеку расширить свою душу. Душа называется элементом, содержащим вот эти две противоположные силы. Когда у человека только один эгоизм, у него нет души. Одна сила – это может быть только как точка. Когда он начинает второй развивать и противостоять первой, то вот эти две противоположные силы уже они образуют между собой какой-то объем.
Как я управляю этими состояниями? Они сами развиваются или я их могу возбуждать?
Этими состояниями я управляю, когда нахожусь со своими товарищами. Вместе в круге с ними сижу и обсуждаю всевозможные наши состояния, проблемы нашей связи между собой. То есть, где нам помогает, а где нас отвлекает наш эгоизм, как мы можем привлечь к себе свойства отдачи любви, связи, поручительства и так далее. Когда я с ними обсуждаю это, то поневоле я нахожусь здесь во многих противоположных состояниях. Я не хочу слушать товарища. Нет, я должен слушать. Он выше меня, он ниже меня. Я согласен с его ответом или нет. И так далее. Почему я соглашаюсь с ним? Может, потому что он мне просто нравится этот, а тот второй нет, поэтому я и не хотел его слушать. И даже не слышал, что он говорил и так далее. То есть я здесь уже не только в самом процессе, а в самой теме, и в самих словах, и в самих наших взаимодействиях везде обыгрываю на всех уровнях этот эгоизм и альтруизм. И в итоге происходит очень интенсивное выявление, анализ во мне этих двух противоположных свойств. Причем, когда я нахожусь в обсуждении со всеми своими товарищами, я этим, во-первых, увеличиваю свои свойства во много-много раз. И, во-вторых, я от них набираюсь, то есть расширяю себя за счет того, что впитываю от них. Получается, что здесь происходит очень многократное, многоплановое вообще развитие личности человека именно в этом направлении, к комбинации, коммуникации двух противоположных сил.
Догонку вопроса из Украины. Как находиться самым оптимальным образом в этой духовной работе, в обычной повседневной жизни? Имеется в виду, вот иду по улице, еду в транспорте. Как я пробуждаю, с чего начинаю, может?
Что на меня влияет, улица или транспорт, я не понимаю немножко. Да? Да, не знаю. Я пытаюсь смотреть через систему объединения, через систему взаимного дополнения все, что я вижу на улице, и мне интересно, увижу ли я сквозь все, что проходит передо мной, как проявление взаимодействия этих двух сил, которые рисуют мне перед собой всевозможные картины. Смотрите, если я нахожусь в круге, во время нашего семинара, передо мной сидят, допустим, 9 моих товарищей, партнеров, в чем-то соперников. Кто из нас лучше ответит, кто из нас хуже ответит, как мы сможем дополнить друг друга, как мы сможем сыграть все вместе и так далее, в том, чтобы найти правильный ответ. И так. То здесь существует огромное количество родства и противоположностей. Если я нахожусь на улице, почему я не могу видеть в каждом, который во мне возбуждает какие-то чувства, такого же партнера? Против или за, не имеет значения. Важно, как я на него реагирую. Могу ли я на него реагировать, как на самого близкого мне человека или нет? Эгоизм мне не позволяет. А если по-другому я бы его смотрел, вдруг бы я увидел бы в нем моего родного человека какого-то. Как бы я мгновенно изменил бы к нему отношение. Вот надо играться в то, чтобы постоянно именно таким старт-стопным включением на получение и отдачу выявлять все свои отношения с другими. И тогда вы станете гибче. У вас получится такой мягкий взгляд на жизнь, на мир. Но главное не это, конечно, а то, что вы желаете сквозь вот этот взгляд начинать видеть управляющую силу, которая вам подставляет всю эту картинку. И все это перед вами проигрывает для того, чтобы вы видели во всем этом проявление Творца, чтобы за этой картинкой вы начали видеть управляющую силу.
Где здесь группа и что считать группой тогда?
Где здесь группа?
И что считать группой?
На улице?
Это вопрос Саши Ангелова из
Бостона. Нет, я не понимаю, о чем он говорит.
Буквально. Сейчас нам предстоит удерживаться в напряжении выяснений, которые начали на Конгрессе.
Ну, в чем роль группы? Вы прочитайте весь вопрос, иначе я же не понимаю, о чем речь. Я думал, на улице, где здесь группа. Я говорил об улице.
В контексте выяснений вот этих напряженных, которые мы пытаемся удержать после Конгресса, какая роль группы здесь и что можно считать группой?
Группой можно считать те 10 человек, с которыми я сижу и выясняю наши отношения. Группой можно считать и те десятки групп, которые собираются и которые были на нашем конгрессе. Так? Там было, допустим, 120 или 130 групп. Это тоже группа своего рода, которая работала вместе, которые работали над одним заданием, над одними вопросами. И поэтому у них у всех были, соответственно, какие-то одни мысли, одни вопросы, одни цели. Неважно, что на разных языках, конечно, но они занимались одним и тем же. То есть это в это время они взаимодействовали, они помогали друг другу, были в одном поле. Наши чувственные и умственные поля, они пересекаются, они совместно работают. Мы взаимодействуем так друг на друга. Причем эти поля, они не имеют какого-то закона удаления. Как любое физическое поле, допустим, оно согласно квадрату расстояния уменьшается. Так ведь? На 2 метра отдалился, значит, в 4 раза и так далее, меньше и так далее. Напряженность или свет, или что угодно там. Любые излучения. А это нет. Вот эти поля желаний, они не уменьшаются с расстоянием. Поэтому то, что спрашивает ангелов, и в Бостоне, если он сидит, а другой сидит там на Аляске, а третий где-то в Кентукки, а четвертый в Австралии, то все равно вместе они группа. Если только они умеют войти во внутренний контакт, вот который мы ощутили на этом семинаре отчасти, если они на этом конгрессе, если они его ощутили, если они его могут в себе воссоздать, возродить, снова развить, даже, ну, как вот как раздуваешь уголек, вот таким образом, то тогда они могут именно благодаря расстоянием в кавычках, имеется в виду всем тем помехам, которые возникают, они тогда, если они над этими помехами поднимутся к тому же состоянию, они будут уже на хорошем духовном уровне.
Мы еще вернемся к виртуальным вопросам. Сейчас давайте оставаться в этой теме. Наше состояние после конгресса, как в нем удержаться, и вопросы из зала, пожалуйста.
Да, давай, Костя.
Вопрос такой. Мы говорим о человеке, который реагирует, связывается с группой, человек на улице. А что такое этот человек? Кто видит, ощущает, реагирует, выбирает? Мы говорим «я», «он», «ты». Вот кто это такой?
Не понял вопроса. Кто такой «я», который во мне выбирает?
Да, кто реагирует? Вот кто на улице? Ведь нет этого человека. Он постоянно...
Неважно, это проявление Творца.
Это суперпозиция всех желаний, это коллективный результат всего человека, всего вот мирового желания. Что это? Что это такое? Что реагирует?
Это смотря, где находится наблюдатель. Значит, если наблюдатель «я», я могу так сказать, все, что я вижу сейчас вокруг себя, это проявление Творца. Это он со мной так играет. С одной стороны. С другой стороны, все, что я ощущаю вне себя, это части моей души. В себе я ощущаю. То, что я ощущаю в себе, это мои гальгальты и найм. Так? А все, что я ощущаю вне себя, это все мои части, которые я к себе еще не могу присоединить. Потому что между мною, лично мною внутри и теми частями снаружи существует вот этот эгоизм, который не дает мне правильно воспринимать. То есть моя душа общая разбилась на две части. И одну из частей я воспринимаю как свое, а вторую нет. Вот не чувствую, что она моя. Наоборот, даже чувствую, что противоположная мне. Ненавижу ее. Не люблю. Не хочу чувствовать ее со собой. И эта наводка создана во мне искусственно. Вот мне надо каким-то образом... мне надо каким-то образом ощутить ее своей частью. Она на самом деле моя, но вот нет во мне этого ощущения. Настолько, что я причиняю вред этим существующим вокруг, вне меня, неживым, растительным, животным, всевозможным объектам, человеческим. И я при этом чувствую себя, наоборот, наслаждаюсь тем, что причиняю им какой-то ущерб. Ну, как это может быть? Чем я выше над ними, тем я подавляю их, использую их. То есть внешнюю мою часть для внутренней части, тем я чувствую себя комфортнее, лучше, удобней, счастливей. Наслаждаюсь этим. Это такое вранье, это такое, как сказать, такой самообман ужасный. А человек потом, это называется муками ада, А человек потом начинает раскрывать, что то, чему он делал плохо, и все, что он делал в мире, не для того, чтобы уравновесить его, это все он причинял самым своим близким элементам. То есть намного ближе, чем дети, чем сам он. На самом деле эти келим, они самые дорогие для нас. Это ужасное состояние. Но оно, как искупление, приводит потом, дает человеку новые возможности. Так вот, смотря как смотреть на то, что находится вне меня. Или «Эйнод мильвадо», нет никого кроме него, или как части моей души. Но, в принципе, это одно и то же. Когда мы соединяемся вместе, человек с каббалистической методикой, когда он приходит к Творцу, соединяется вместе, то есть со всеми мирозданием и с Творцом, тогда, естественно, что нет отличия между Творец, это был передо мной и показывал мне это все, или это мои части были. Становится одним целым. Ну, кто руководит? Угу.
Во второй день конгресса я получил большой подарок от Творца. Я весь день пролежал на матрасе, так как я отравился. И, исходя из этого, у меня возникает вопрос. Сейчас мы пытаемся говорить об удержании связи после конгресса. Будут приходить разные помехи. Внутренние, внешние, и болезни, там, и какие-то еще проблемы в семье, дома.
Минуточку. Кто это сказал?
Ну, по опыту.
Ну, опыт ты уже там уже был у тебя опыт, я видел, но...
Просто как нам реализовать правильно помехи, чтобы, и, несмотря на них, как бы еще больше как бы скрепляться в этой связи, удерживать это состояние?
Как тебе сказать? Надо преодолевать. Несомненно, будут проблемы и помехи. Но они зависят от того, как на них смотришь. Если ты заранее к ним готов и понимаешь, что над ним, если ты приподнимешься, то ты поднимешься на самом деле, то ты не выдумываешь специально, но ты их принимаешь подготовленным. И заранее готовишь к этому группу, окружение, ну, все. Я помню, как я готовился к операции. Мне сказали, у тебя там проблема, что непонятно, что там будет. Будешь вообще-то или не будешь? И я помню, как я так спокойно пошел, очень интересно. Я так все изучал. Все зависит от того, как ты настраиваешься на эти помехи. Они ведь подъем дают. Без помехи мы не сможем подняться. Ведь что значит помеха? Нет на самом деле помехи. Вот та вот эгоистическая сила, которая тебя все время толкала вперед, и ты эгоистически толкался. Тут Творец решает тебе помочь. Он этот эгоизм убирает. Ты остаешься совершенно без энергии. Тебе нечего делать, некуда деваться, ничего не тянет, ничего не хочется. Взять бы уснуть и не проснуться. Хорошо. Нет, тоже не дадут. Так вот, вот это вот ощущение полнейшего бессилия, не просто бессилия, а нежелание, то есть, ну, пустота такая вот. Огромная внутренняя пустота. Она тебе надо для того, чтобы заполнить ее сейчас другой, не эгоистической, а антиэгоистической силой. Специально от тебя убрали ту силу, которая тебя двигала вперед. Ведь тебе дали этим подарок. Здесь не хватает только, чтобы группа тебе сейчас дала хоть немножечко толчок вперед. Хоть чуть-чуть. И ты пойдешь. Значит, надо заранее работать с группой. Помогать, вкладывать в нее, как в банк. Когда ты вкладываешь, а когда у тебя нет сил, ты можешь оттуда забрать. и существовать.
Ну, вот, например, вот я тоже вот на конгрессе я вот лежал, пытался включиться в то, что происходит, но вот это вот животное просто не давало мысли, потому что я думал о животе, как плохо и тому подобное. То есть, как сделать так, чтобы у меня, как бы, несмотря на то, что мне плохо моему животному самому важному, что сейчас есть у меня, думать о том, там, о товарищах, о группе, о конгрессе, о соединении и тому подобное.
У меня такое тоже было. Меня рабаш притащил к себе домой. У меня был приступ очень серьезной язвы. Мы с ним гуляли, и я вдруг меня схватило страшно. И он меня... Поехали домой. Приехали, я довез его домой. Он говорит, нет, ты не домой едешь, заходи. Я поднялся к нему, хотя я уж совершенно не хотел ничего. Садись, давай будем учить. Понимаешь? Какое настроение из-за этого? Я ничего не видел, страшнейшие боли. У меня когда-то была очень сильная язва, и иногда бывают такие приступы. Вот, так это... я не смог. Я не смог. Он сидел, он читал, заставлял меня. Не смог. Были состояния другие, лучшие, но вот подобное твоему. Да, есть такое.
Надо было идти на урок, сидеть, терпеть, мучиться.
Если страдать. Сможешь. Я не уверен, что, может быть, вы не, и не смог.
Я посидел минут 20 и ушел с семинара.
Посидел?
20 минут посидел, да.
И ушел?
И ушел.
Ну, тоже хорошо. Это дает наработку. Это надо.
Вот в продолжении вопроса Кости о том, о общении с внешними людьми. Есть какая-то вот такая... непреодолимая тяжесть. Вот в работе в группе всегда есть, какая-то, есть какие-то помехи, но, во-первых, ты воспринимаешь этих людей как более таких каких-то возвышенных, вот более таких добрых, которые вот понимают, что такое альтруизм. И возникают такие состояния какие-то там, вот, ну, ты видишь, что это нерационально просто. То есть это просто какие-то глупости тебе в голову вкладываются просто вот, вот так вот сверху. А выходишь на улицу, там сразу тебя там обсчитают где-то в магазине, и ты понимаешь, что это тот же самый формат помехи, но ты не можешь этого. Чего тут не хватает? Это не хватает заботы о них, то есть больше распространения делать? Или где вот это вот то, что мы не можем работать с этим левоэвен, вот это как это проявляется? Чего не хватает, чтобы оправдать?
Видеть за этим Творца. Ты этого не видишь, ты смотришь на людей. Поэтому тебе кажется, что они сами что-то делают, что это не он ими управляет. Кто тебя обсчитывает? Кто там тебе еще что-то в группе что-то делает?
В группе понятно, в группе это очень легко удержать.
Почему? Наоборот, а на улице-то что? Ты что... смотришь на каждого из них и считаешь, что каждый из них имеет свободу воли, он понимает вообще, что он делает. Тени ходят там, и больше ничего.
А удержаться труднее.
Смотри, как настроишься. Это все от настройки зависит.
Раф, вопрос следующий. Но если он недостаточно легитимен, вы остановите вот в продолжение того, что ребята спросили. Конгресс как-то особенно дал такое, усилил, может быть, это ощущение, что происходящее и в группе, и в мире со всеми там этими катаклизмами, оно как-то зависит от меня, то есть буквально реагирует на какие-то мои внутренние изменения. Вот вопрос следующий. У меня есть, видимо, свобода выбора, которую я реализую каким-то образом, влияю на происходящее. Вот где в этой картине свобода выбора товарищей? Вот я на нее как-то влияю. И вообще, откуда берется свобода выбора товарища? Есть я, есть Творец, есть мир между мной и Творцом. Вот кто такие, что за самостоятельность в товарищах? Вот.
Нет такого. Нет самостоятельности в товарище. Ты один наедине с Творцом. В данном случае ты. Все зависит от позиции наблюдателя, как в квантовой физике. Как ты смотришь, такое сечение тебе из мироздания и дается. И только о тебе говорится тогда. мы не можем сейчас понять, усвоить или, как сказать, уловить, представить в себе многогранность духовного мира. У нас нет этих внутренних килим, или вот нет этого. Поэтому я не знаю, как выразить это невозможно. Мы просто говорим такими отдельными аспектами этого мира. Нет никого, кроме него, здесь сферот там и так далее, там бесконечность. Не можем мы иначе никак выражать это.
То есть это правильно, каждое мгновение, ну, когда я на это способен, подходить к происходящему с одной точки зрения, что все происходящее зависит от меня на 100%.
Ты должен, если ты так себя фиксируешь, это точно как в физике. Если ты себя фиксируешь на том, что это от тебя, если от Творца, от Творца, если от других, но ты должен зафиксировать какой-то параметр, иначе ты будешь летать.
Я в продолжение вопроса Кости. Вы сказали, что каким-то образом необходимо своей внутренней... Есть две части. И той частью, которую я воспринимаю как себя, я должна охватить ту часть, которую я не воспринимаю. Вы сказали слово «каким-то образом». Это от кого зависит? Я должна просить Творца. Я должна сделать это с помощью окружения каким-то образом. Я должна воспринять... Вот эти вот части, которые на данный момент не видятся
чужими.
Чужими. Кто, что происходит там? Чем я должна это воспринять? С помощью чего?
Сейчас
с помощью
ничем.
Молитвы?
Сейчас. Нет, нет, нет. Какие молитвы?
Ну как?
Сейчас никак вы это воспринять не можете. Вы просто можете себе сказать, что так Каббала говорит о том, что когда-нибудь, когда я исправлю свои... свойства, желания, тогда я обнаружу, что все эти части, находящиеся передо мной, неживые или бегающие всякие, а это все части моей души. Души. Не моей просто части, части моей души.
Окей. И если это ощущаешь в какие-то моменты, то можно сравнить...
Если это ощущаешь, то да. Надо обратиться к психиатру.
Так, если это ощущаешь, я спрашиваю, если вы говорите, что если человек начинает ощущать это, то значит он исправлен. Так зачем обращаться к психиатру? Что он начинает ощущать?
Я не хочу на эту тему больше говорить, потому что это имеется в виду люди, которые действительно достигли серьезного духовного исправления.
А, ну хорошо, спасибо.
Советую не представлять себе, что вы уже в этом находитесь. Это уже это совершенно уводит от истины. Пожалуйста.
Вы также советовали на уроке пройти еще раз конгресс, несколько раз его переслушать.
Да, я очень советую.
По поводу просмотра повторного. Виктор спрашивает, как я извлекаю из них наибольшую пользу из этих уроков в повторном этом прослушивании? Я представляю себя участником этих событий.
Никогда не прослушивал. Не знаю даже, что вам сказать. Но, понимаете, это что, Сталин читает Сталина, видимо, получится. Ну, это, что я буду слушать? Но я сейчас жду, мне должны перевести и дать, распечатку моих вопросов, и тогда из них я составлю книжку. Это будет такая книжка, по которой можно будет делать... в любом месте такие семинары. Я считаю, что просто надо войти в этот дух, послушать предварительную беседу, которая там есть перед семинаром. Идет же какая-то там час или сколько, и потом семинар. Я думаю, что надо вот этот весь блок прослушать. Сколько их там было? На 6, да, наверное, или 7. Надо повторить.
Женский вопрос. Женщины тоже участвовали, собирались. Вот Лена из Киева спрашивает. На конгрессе женщины Киева тоже собирались, проводили вместе семинары. И вопрос, когда я сижу с женщинами в кругу, они есть моя группа? И должна ли я как-то присоединять мысли о мужской части во время женского семинара?
Зачем мужчины вам нужны? Не нужны никакие мужики. Совершенно нет. Только с теми товарищами, с которыми я сейчас общаюсь.
Женщины?
Женщины, допустим, это женщины. Это не имеет значения. А если бы мы могли бы вычеркнуть пол, вот не видеть никакого пола. Вот что-то передо мной такое, желание. И это желание что-то там каким-то образом мне транслирует свои мысли. Очень хорошо, не было бы вообще проблем. Какие здесь женские или мужские пола? Это только физиология, это низшая, больше ничего. Я не считаю, что женщины в этом могут разбираться хуже мужчин. Если, конечно, они себя захотят так действительно поднять, они могут это сделать. Но у них другая проблема. Они почему-то в основном считают, что они не могут. Вот это их давит вниз. А если действительно, серьезно говорить, нет никакого... Если бы можно было аннулировать эту внешность, которая, чтобы она не мешала, все эти представления внешние. Я думаю, что среди женщин нашлось бы много равных с нами партнеров. Я таких знаю. Да.
Мартинш из Риги спрашивает, я думаю, для многих очень важный вопрос, вот это состояние, которое мы ощущали в работе в кругу, как, чтобы каждый миг быть в этом состоянии, в этой работе, в семинаре?
Ну, об этом мы говорили, это зависит от того, как человек смотрит на мир. Если все время... Что значит семинар? На семинаре я... вхожу в состояние, в такое общение, в такую среду, которая мне помогает с большой интенсивностью начать себя анализировать. И поэтому в краткое время я могу здесь пройти очень много состояний, включаясь в остальных, а не в меня, и внутри переживания. Я даже не могу, может быть, это выразить как-то вербально, но во мне это все происходит. Вот все это перетирается. Я могу в таких же состояниях быть и сам с собой, ходя по улице. И мысленно находясь в контакте с другими. Надо пытаться. У меня другого здесь совета нет.
Элемент поддержки здесь присутствует?
Элемент поддержки необходим вообще. Это не поддержка, это как в балете поддержка. Отпустит тебя партнер, ты и грохаешься. Понимаете? Так что поддержка это на самом деле это все. Это без группы ты вот как балерина, которая падает с рук.
Ну, вот, наверное, будет лучшим советом Мартинышу. Ну, немножко глобальное зрение. Владимир из Москвы. Каким вы видите следующий этап мировой системы взаимной поддержки и духовного продвижения? В чем наша роль в ней?
Если я вижу, что мы будем часто проводить такие семинары. Я вижу себя, пока у меня есть силы, летающим просто с места на место и проводящим такие семинары в разных странах, в разных точках мира, чтобы было удобнее для наших товарищей там не лететь куда-то в одно место там сотнями людей, а мне лично там с какой-то маленькой командой 3-5 человек прилететь куда-то. Я считаю, что без этих семинаров мы двигаться не сможем. Вот такие конгрессы мы должны будем проводить часто. Ну хотя бы раз в месяц.
Относительно распространения 99%, Константин из Канады спрашивает, достигнув очередной ступени на Конгрессе, работа в группе станет глубже, сильнее, а что будет при этом с распространением 99%?
Мы должны этим заниматься. Те в группе, которые считают, что они в состоянии, они должны этим заниматься. Те в группе, которые могут изобретать что-то, игры, писать материалы, они должны этим заниматься. То есть группа должна разделить себя на людей, которые могут выполнять каждый из них какую-то работу для того, чтобы обслуживать 99%. Есть люди, которые туда могут выходить. Это могут быть и женщины, и мужчины. Наоборот, женщины, может быть, во многих отношениях, во многих случаях предпочтительнее, чем мужчины. Они не вызывают такого антагонизма, они не вызывают столько вопросов, может быть, и так далее. Не настораживают так людей. Так что я считаю, что надо здесь дать возможность всем участвовать, кто только в состоянии может. Не заставлять человека, если он боится, если он нет у него внутренней основы выходить к другим и правильно ставить себя. Преподаватель – это талант все-таки. И он должен быть у человека. Его можно обучать, но это должна быть какая-то уже предварительная подслойка для этого. Так что выявите в группе, кто действительно может в состоянии, и вкладывайте в них. А кто не может, то нет. Не заставляйте никого. А они могут помогать, расставлять, подносить. Это тоже большая и нужная работа. Ничем не хуже другой. Вы должны серьезно относиться к тем возможностям, которые есть перед вами. Не тормозить их. Да, пожалуйста.
Два вопроса. Первый. Во время семинаров я ловил себя на том, что некоторые ответы товарищей казались мне более убедительными, чем потом я слышал ответ от вас.
Даже очень хорошо.
Даже после того, как я услышал ваш ответ, я все равно думал, что да, вот, пожалуй, этот мне больше понравился и более.
Может жаль. Быть.
У меня в связи с этим вопрос. Вы во время семинара вы же слушаете фокус-группу, да? Или нет?
И да, и нет.
А бывает ли такое, что вы слышите какие-то ответы, которые
удачнее, чем мой?
Неожиданными, да, удачно наводят вас на мысли?
Я знаю, в принципе, ответ, но они иногда удачнее, часто выражают мысль удачнее, чем я.
Формулировка, да, то есть по сути не бывает.
По сути это суть не меняется, конечно.
Okay. И второй
вопрос. Но что значит меняется суть? Они могут отвечать на уровень меньше, чем я, но удачней, ближе к народу, да.
Я просто к тому, что помимо фокус-группы есть еще много групп. Может быть, есть смысл как-то в эти ответы собирать и смотреть, может быть, есть какие-то удачные решения?
Я за это. Надо только как-то это организовать. Я за то, чтобы записывали в каждой группе, может быть, на этот диктофончик маленький, но кто потом будет обрабатывать это все, делать это, сопоставлять, проверять, я не представляю. Я не думаю, что это, в общем-то, это интересно, может быть, но мир так движется быстро вперед, что у нас не остается на это никакого времени. Нам надо просто держаться за коней, чтобы просто не упасть.
Окей. И вопрос номер два. Прошлый прогноз очень сильно как-то подогрел, и все так воодушевились, и все думали, сейчас. Скажите что-нибудь, какой у меня срок новый.
Так, у меня осталось 40 секунд. Я думаю, что вот по той точке, которую мы сегодня достигли, что действительно она нас подтолкнет очень сильно на то, чтобы мы отменили себя. Ведь вся проблема в чем? Отменить себя. Если я это смогу сделать, то я за Махсом. Я думаю, что вот это ощущение, которое мы сегодня получили, оно дает нам уже эту основу. И сейчас только надо рвануть, один-два раза надавить. Так мне кажется. времени, когда это будет выполнено, я надеюсь, что буквально на любом уроке, даже на утреннем, такие состояния могут наступить. Но они должны все-таки рождаться в критическом виде. Должны быть родовые схватки. Вот этого в нас еще нет. Я со всеми прощаюсь. До свидания. Будьте здоровы.